Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня две темы, обе актуальные. «Дипломатия в стиле Швейка» и «21 апреля. Послание от Навального». Ну, поскольку они разные, то начнем с «Дипломатии в стиле Швейка», потому что Чехия нас на днях сильно удивила, когда она объявила о высадке аж 18 российских дипломатов. Я допускаю, что среди них есть и сотрудники ГРУ, и СВР, да, собственно, среди всех аппаратов, всех дипломатических представительств есть соответствующие представители разведок. Но чтобы их сразу было, так сказать, 18, это, конечно, почти вдвое переплюнуло квоту американцев, которые на днях выслали 10 дипломатов. Соответственно, последовала ответная мера. Я тоже удивился ею, почему вместо 18 выслали 20, ну, как-то вот так получилось. Вот, видимо, сотрудников чешских посольств было больше, чем российских, может быть, по этой причине. Вот. Ну и, короче говоря, вслед за этим последовала еще одна оригинальная мера, о которой нам стало известно сегодня. Это мэрия или управление некое, да, Праги номер 7, по-моему, это тот же самый, который воевал с памятником Коневу. Может быть, я ошибаюсь, но похоже, что это та же самая. Заявила, что пора вернуть часть территории российского посольства для того, чтобы восстановить историческую справедливость, которую якобы это посольство захватило после 1968 года, когда страны Варшавского договора вошли в Чехословакию и, соответственно, помешали там Пражской весне, тому, что называлось Пражской весной. Вот такой вот контекст событий, который достаточно неожиданно привел к такому резкому обострению отношений к Чехии, о котором, честно говоря, никто особо и не помышлял, потому что Чехия у нас воспринимается как туристическая страна, Карловы Вары, там воды и все такое прочее. Вроде там немало бывает российских туристов. Ну, а те, кто не бывает там как турист, традиционно воспринимают ее в двух ипостасях. С одной стороны, как страны, в которой очень хорошее пиво. На мой взгляд, чешское пиво вообще самое лучшее в мире. Так сказать, ни английское, ни немецкое с ними не сравнятся. Но это мое личное впечатление. И, наконец, она известна тем, что «Похождение бравого солдата Швейка» – это вот литературное произведение еще времен Первой мировой войны, остается до сих пор популярным, в частности, среди почитателей всякого рода юмористической и сатирической литературы, и пережил таким образом уже столетие. Вот поэтому такие неожиданные дипломатические казусы, они происходят с этой страной, и мне они сразу, почему я, собственно, и сказал о дипломатии в стиле Швейка, напомнили сразу сцену из этого бессмертного романа, который наверняка переживет еще, может, не одно столетие. Там была такая сцена, когда Швейк, будучи заключенным в тюрьму после своего призыва в армию за якобы организацию незаконной манифестации в столице, оказался там на проповеди, на которой он при словах пьяницы фельдкурата еврейского расплакался навзрыд, чем вызвал особую симпатию фельдкурата, и тот таким образом вытащил его из тюрьмы, сделал его своим денщиком, и дальше началась его военная карьера. Вот такой вот дипломатический ход, он очень мне напомнил сегодняшние события, в которых, в общем-то, Чехия как бы выступает вроде в роли какого-то такого вот денщика, в котором она, так сказать, вовремя, на мой взгляд, успевает в духе хозяина сделать аналогичное движение, за что тут хозяин его может поблагодарить. Потому что я не думаю, что у Чехии есть очень большие какие-то военные противоречия с Россией. Во всяком случае, мы о них не знаем. Ну, я, во всяком случае, о них не знаю, в любом случае. И то, чтобы она представляла для себя какую-то военную угрозу, ради которой 18 сотрудников внешней разведки должны были там содержаться, из штата посольства, который, насколько я понимаю, не превышает 30 человек. Ну, это какой-то перебор. Но, тем не менее, это случилось. Вот, и поэтому собственно, мы и комментируем это событие. Пожалуйста, Саша.
Ну, я боюсь, твоя точка зрения отличается от точки зрения властителей Кремля, которые вот уже который год радуют нас вестями из Чехии. Ну, например, так сказать, совсем недавно какого-то мужика, который был журналистом, потом устроился работать в Роскосмос, через месяц после этого повязали и сказали, что он Чехии продал секретные материалы. И держит сейчас в тюрьме и готовят к суду. Причем, как бы, недоуменная общественность, та же, как и ты, спрашивают, да. пиво было, чехи, швейк был, что могут чехи выведывать у нас, даже если вот сильно захотят, так сказать, ну, какая там разведка, вообще, что-то не отвечают. Но это еще полбеды, это, как бы, так сказать, ну, скажем так, виртуальные страхи, которые существуют объективно в Кремле, почему-то к Чехии. Кстати, не первый раз придираются, тоже какая-то была ссылка на чешскую разведку. И на каком-то другому делу я уж тут запамятовал. Полгода назад что-то происходило. Каждый раз это смешно.
По поводу Беларуси было, Саша.
Да, Белоруссия что-то так и взъелась вдруг почему-то на чехах. Угу. Что, вот маловероятно. Но все это меркнет, вот эти виртуальные штучки меркнут по сравнению с расследованием Беллинкета, который по заявке, вернее, по событиям аж то ли 13-го, то ли 14-го года, в общем, черти когда.
14-го.
Значит, да, выяснил, что наша божественная парочка Петров и Баширов, которые прославились похождениями по Салзбюрскому шпилю, она, оказывается, посетила Чехию и как-то так удачно ровно в том месте, где взорвались какие-то частные склады с военной амуницией. И как-то, так сказать, вот отметились там в этом деле. И фактически по достаточно старым записям, я так понял, потому что возбудили по вновь открывшимся обстоятельствам. Там как бы вот сколько-то лет назад, 8 лет назад, никто и не подозревал ни Петрова, ни Баширова. И, ну, мало ли, сколько народу ходит, и никто их не вычислил. Но после того, как выяснилось, что они поучаствовали в отравлении ядом типа «Новичок» какого-то болгарского предпринимателя, который вот это вот снаряжение как раз собирался поставлять на Украину. И траванули его. Гергиев или какая-то фамилия. Вот что-то какого-то типа болгарского. Ну и вот сейчас распутывали эту ситуацию и вдруг выяснили, ба, так это же Петров и Баширов, оказывается. И были на том отравлении. И они же, так сказать, поучаствовали во взрыве вот этого склада, этого военного снаряжения. Что было, прям скажем, это месяц назад скрылось, что было откровением, так сказать, не только для Беллинкета, который вел это расследование, но и для спецслужб, которые, ну, никак, они никак не могли увязать это все обстоятельство, но когда одни и те же рожи ходят и туда, и туда, и туда, тут как бы они начали, так сказать, вполне логично строить предположение, что эти ребята поучаствовали в этом деле, потом нашли, что оказывается героев России, и тот, и другой, оказывается, их два героя России, что один. Выяснили их два. У каждого по месту проживания, так сказать, есть школа, в которой он учился. И там, значит, его портрет вывешен. То есть он герой. Все как положено. И получили по датам, если смотреть, вовсе не захват Крыма, что предполагалось. Потому что это в 2014 году происходило. А получили как раз, скорее всего, за взрыв вот этого чешского склада. Так это или не так, дело мутное. Потому что это все 8 лет назад. Но более того, Чехия как таковая к этому делу отношения, в общем-то, не имеет. Она больше по пиву и по швейку. Но наши ребята там сумели отличиться. Причем как-то все это носит какой-то поразительно дурацкий характер. И благодаря закону Яровой, а я так понял, что в Европе, так сказать, это во многом, так сказать, уже давно принятые аналогичные законы, где записываются все данные, они чуть впереди нас по электронике. Вскрываются, так сказать, путешествия вот этой сладкой парочки по всей Европе. Они и тут наследили, и там наследили. И я даже боюсь предположить, они говорят, что какие-то дальше будут открытия и демонстрации так, и самых забавных похождений, так сказать, не только этих двух ребят, но и их там порядка 30 человек в ГРУ. Mm-hmm. Вот это спецподразделение, которое занимается этими вопросами. Чего, как, что, и зачем надо в Чехии что-то взрывать? Для меня это просто, так сказать, ну, какое-то недопонимание. Я бы предпочел Будвайзер Будвар пить. Кстати, 5 звезд по всем, я хотел бы сказать, 5 звезд по всем показателям. Там по цветности, по вкусу, по все прочее. Я, значит, кстати, социалистическое производство, на секундочку. То есть вот оно по-прежнему остается в государственной собственности, вот этот завод.
Угу.
Будвайзера Будвар, так сказать. И я его страстно люблю и при случае, так сказать, при случае покупаю, пью. И вот оно вот в этом плане мне кажется очень качественным. И, по-моему, отношения с Чехией, а их посольство на Пресне, на секундочку, расположено на улице Гашека.
На улице Яна Гашека.
Да. То есть вполне себе уютная организация. Значит, и я как-то там бывал, пивал, значит, и общался, и русско-чешский банк существовал, так эти нормально функционировал. И какие-то приятели там у меня водились из области. Не шпионы, нет, врать не буду. Но я и не взрывал их ни за что, так сказать. Поэтому вот такая ситуация чудная.
Ты знаешь, Саш, вот у меня по этому поводу несколько смешных мыслей и одна серьезная. Что касается смешных, во-первых, я полностью соглашусь с тобой по части пива, хотя я лично предпочитаю козла, но чешского. Не вот того, который в Калуге делается там из каких-то смесей, да, чешского. Тут мы можем с тобой спорить. Будвайзер.
Нет, козел, нет, Валер, я не просто буду спорить. Во-первых, белкопольский козел в зеленой бутылке. Это неправильно. Пиво должно быть в коричневой бутылке, которой делается этот Будвайзер Будвар.
Те, которые нам поставлялись сначала, были в коричневой тогда, вот, так сказать, еще при Ельцине.
Ну, нет, ладно, это правильный цвет, так сказать.
Это как бы дискуссия вне политического контекста. Что касается самих чехов. Я бывал в Чехословакии, подчеркиваю, не Чехии, а именно Чехословакии, но и в чешской ее стране. И осталось очень приятное мнение о чехах, потому что это люди абсолютно, на мой взгляд, аполитичные. Вообще, как их задела «Пражская весна», это какое-то, так сказать, схождение звезд должно было быть на небе. Так по жизни они вполне культурные, мирные, так сказать, и спокойные люди. И, в общем, их все эти шпионские истории им настолько далеко и настолько фиолетово по менталитету, да, что подозревать, что, так сказать, 20 человек отсюда выслали шпионов, отсюда просто нереально. Я не верю также, что и 18 человек там было российских шпионов, но 20 чешских я уж не верю тем более. Ну, просто это не в менталитете страны, это, строго говоря, им нафиг не нужно. Вот. И поэтому говорить о том, что тут имеют место какие-то сугубо российско-чешские инциденты, на мой взгляд, это совершенно бессмысленно. И вот тут я перехожу к серьезной мысли. Проблема в том, что вот ту часть Восточной Европы, которую мы, как говорится, освободили от своего присутствия и связанным в Варшавском договоре, была большая иллюзия в мозгах, в первую очередь, руководящего клана советского, а потом российского, о том, что эти страны, которые превратятся в какие-то мирные, независимые, пушистые государства. На самом деле, со сталинских времен мало что изменилось. Это страны, которые являются, ну пусть на меня не обижаются обитатели этих стран, своего рода странами-прокладками. То есть они уже ментально предназначены быть не независимыми, а лежащими под кем-то. И предполагать, что если их освободят от своего влияния, они станут неким таким независимым поясом, который цивилизует всю Европу, это гигантская иллюзия, которая лично для меня была ясна уже в момент, когда они выходили из Варшавского блока. То есть они стали вместо с одной стороны прокладками с другой. И поэтому их государственные функции, которые реализуются в частности в высылке дипломатов там и тому подобным шагам, никоим образом нельзя причислять, на мой взгляд, к действиям самостоятельным, то есть продиктованным какой-то сугубо чешской необходимостью, даже не чехословацкой, а чешской, которая вот среди себя решила искоренить всех шпионов и вот, так сказать, раз и выслал. Это, ну, такой своего рода прогиб, сродни прогибу Терешковой, да, только еще глубже. Но в данном случае перед другим хозяином. Вот мы прогнулись, выслужили, так сказать, нам за это конфетку, дайте, пожалуйста. Вот. У этого прогиба, кстати, был и существует некий материальный подтекст. Там дело в том, что сейчас проходит или должен проходить в ближайшем будущем конкурс на строительство атомной электростанции в Чехии. в которой Росатом имел, как говорится, серьезные козыри в силу там, технологий, которые у нас существуют, развиты и способствуют строительству этих станций в самой массе стран, начиная от Бангладеш, кончая Турцией, с промежутки там многими другими. И поэтому он был определенным конкурентом на этом конкурсе. Вот сейчас в силу этого дипломатического обострения он оказывается из него выкинут. Я не сожалею об этом специально, просто говорю, что материальный подтекст под этим делом есть, да, он существует, и, безусловно, определенные круги, скажем так, заинтересованы облегчить себе конкурсные условия. Они таким образом их, в частности, облегчили за счет вот этого вот скандала. Что касается же интересов самой Чехии, то я думаю, в этой истории он минимальный. Я не знаю, зачем, честно говоря, чешское посольство содержало там чуть ли не 20 сотрудников там, политического отдела здесь в России, которые в основном пострадали, насколько я понимаю, в основном выслали их, во всяком случае, по тем сообщениям, которые мы имеем. Какой-то сильной чешской диаспоры здесь, на мой взгляд, нет. Какого-то серьезного влияния, которое они оказывают на внутренние дела России, тоже нет. Каких-то интересов специфических у Чехии для того, чтобы России там вставить шпильки или наоборот вынуть их, тоже не существует. То есть, короче говоря, это акция, которая как бы лишена какого-то политического собственного чешского смысла, с моей точки зрения. Скорее всего, это присутствует вот некая такая прокладочная деятельность по отношению к интересам, так сказать, со стороны. И Чехия в ее нынешней политической ситуации прогнулась под ее нынешнего хозяина, вот с моей точки зрения. Что касается взрыва, ну, говорить всерьез, конечно, о том, что 7 лет подряд чесали репу, и, кстати, между прочим, расследование по нему уже проводилось, и выяснили, что там какое-то разгильдяйство было, так сказать, туда-сюда. Вот как-то все разгильдяйство, которое было следствием расследования, сейчас сочетается с подрывной деятельностью вот этих вот Петрова и Баширова, это велика сия тайна есть. Вот как-то они, наверное, внутри у себя соспрягут, или как-то там опровергнут то, что 7 лет назад они сами расследовали. Ну, в любом случае это выглядит глупостью, потому что если по горячим следам производят какие-то расследования, существуют записи камер видеонаблюдения, там туда-сюда, то так или иначе должны были вычислить каких-то подозрительных личностей, которые терлись вокруг их склада. Когда 7 лет спустя тебе говорят, а, блин, так это вот-вот те, вот Петров и Баширов из Солсбери, ну, выглядит это немножко странновато и, скорее всего, попытка, как говорится, натянуть сову на глобус. Когда берут известных персонажей, тут Петров и Баширов это становится каким-то лейблом ГРУ, почти как автомат Калашникова, да? То есть, где заметят Петрова и Баширова, значит, ну, это точно взорвало ГРУ. Вот. Я уже не говорю о том, что если вообще это все вместе, тут я подаю креативную идею Кремлю, если все это вместе распростереть на то количество вооруженных военных складов, которые у нас взорвалось на протяжении от Камчатки до Средней России, и если каждому из них приплести какого-нибудь деятеля, который рядом там когда-то бывал, особенно из организаций, которые сейчас направлены иноагентом, то тут можно найти просто богатую почву для того, чтобы сказать, ну эти склады, ясное дело, взорвал там вот какой-то Волков, понимаешь, который когда-то приезжал вот в ту местность, а он теперь иноагент. Ну, это все притягивание, так сказать, за уши. Я не знаю даже, насколько серьезно к этому можно относиться. На мой взгляд, все расследования вот такого рода давности, притянутые к соответствующим обстоятельствам, а в данном случае обострение обстоятельств между Россией и Соединенными Штатами, их надо воспринимать, если уж говорить на самом деле, с очень большой долей условности. Пожалуйста, Саша.
Расследование Bellingcat не может быть доказательством. Они не прокуратура, не следствие, у них нет ни полномочий, ни возможности закрепить доказательства, ничего. Они всего лишь навели информацию, так сказать, вывели, точнее, информацию на открытое пространство. Значит, собственно, несколько месяцев назад на основе вот этих расследований, которые провели bellingcat-овцы, значит, чехи возобновили вот это дело. И затребовали, так сказать, выдачи Петрова и Баширова, или как я уж не помню, как их называют.
Там, ну, не важно, названия. Петров и Баширов, они известны нам под этими именами.
Да, затребовали. Значит, собственно, начнется следствие, так сказать, выявят какие-то вещи, что-то докажут, что-то не докажут. Пока на данном этапе это всего лишь информация, которая имеет право на существование, и, скорее всего, она достаточно доказательна, раз об этом говорят, и раз по этому поводу возобновили дело. Но результаты, очевидно, будут чуть позже и будут как-то носить какой-то доказательный характер. Не исключено, что даже будет суд по этой части, уж с присутствием или без присутствия подозреваемых по этой части. Но суд может вынести приговор и без, на основе каких-то данных, тех же самых фотографий, тех же самых данных расследований, паспортных сведений, которые, как они перемещались с места на место. Ну что ж, вот мы посмотрим, так сказать, что будет происходить. Пока все для, так сказать, наших рыцарей плаща и кинжала выглядит достаточно печально, потому что как бы куда бы они ни поехали, где бы они ни засветились, вдруг выясняется через значительный промежуток времени, фактически случайно, что там говорить, открываются обстоятельства их присутствия, и теперь все под лупой смотрят, куда они еще ездили, где они наследили, потому что если они регулярно катались по странам зарубежья, и где-то после этого где кого потравили, где что-то взорвали, то, в общем, эта репутация такая плохая.
Я понимаю, Саш, но, понимаешь, вообще, на мой взгляд, доказательства и убедительные доказательства должны быть в начале, перед требованием о выдаче. Но это примерно то же самое, с моей точки зрения, как если бы меня на факте, так сказать, частого присутствия в Минске заподозрили в подготовке покушения на Лукашенко. А в Германии, в которой я также часто бывал, значит, соответственно, на Меркель, а во Франции уж тем более на Макрона, ясный перец. Но я там, собственно, успел застать и этого самого и Оланда, и успел застать и Ширака, и его предшественников. Так что, так сказать, здесь у меня как бы большая биография. Тут меня можно обвинить в подготовке покушений на чем угодно, на факте того, что я там присутствовал в это время вообще-то. И я, кстати, это не отрицаю. Просьба не считать это признательными показаниями, как часто принято, но по факту своего присутствия из этого ровным счетом ничего не следует. Знаешь, поэтому, конечно, ну, это все выглядит забавно, но я подозреваю, что 7 лет спустя говорить о том, что мы 7 лет спали на одном боку, а после этого вдруг решились и, так сказать, обнародовали наконец правду, которая нам явилась полностью, она представляет смешной. Там, кстати, есть интересные детали. Прошу прощения еще за минуту. Дело в том, что вот те поставки оружия на Украину, которые осуществлялись частной фирмы, которая, собственно, и взорвалась, она, во-первых, они уже были осуществлены, то есть они прошли, а фирма взорвалась потом. Там есть какая-то вот несостыковка во времени. И кроме того, еще на момент самого факта взрыва, когда еще тогда никакого Петрова и Баширова не видели, там выяснилась такая деталь, что в частности на эту фирму, еще раз подчеркну, частную, а не государственную, были поставлены противотанковые мины, ну, в общем, мины противопехотные, противотанковые, я не помню точно, которые вообще не имели права туда поставляться, то есть это была какая-то черная поставка, и есть большое подозрение, что грохнули именно они. Но поскольку расследование нормального все равно не проводилось, это списали на какое-то разгильдяйство сотрудников склада туда-сюда, то, во всяком случае, дополнительных деталей на этот счет неизвестно. Пожалуйста, Саша.
Подозревать тебя можно насчет Макрона, это бесспорно. Ты его не любишь, так сказать, это все мотивировано нормально.
И Ширака.
И Ширака тоже можно
подозревать. Хотя я его люблю.
Да, есть только парочку нюансов, так сказать. Ну, первое, ни одного, ни другого не убили.
Лукашенко тоже не убили.
Сейчас, подожди, мы дойдем до Лукашенко. Ни Ширака, дойдем. Не уби. Значит, ты же так и пытался навести на себя подозрение, что ты Ширака с Макроном замочил. Не замочили ни того, ни другого. А бомжиха Солсбери кони двинула после того, как понюхала этот флакон с новичком. Двинула. И Скрипаль запотравился с дочерью, так сказать. Но они-то выжили вместе с полицейским. Так, там потравились, но выжили. А бомжиха померла. Это просто факт. Более того, Болгарин, который поставлял, так сказать, снаряжение на Украину, помер. Вот Меркель жива до сих пор, хотя ты пытался, ты признаешься, что вроде ты там крутился в Германии. А она жива до сих пор, представляешь? А Болгарин помер.
Понятно.
Более того, я не ищу, это еще не все. Вот ты еще говорил кого-то, ты еще там собирался взрывать, так сказать, по этой части, уж не помню кого, в какой стране.
А, ну, значит, в тот момент, когда я первый раз был во Франции, там уже теракт был, наверное, на Жискар д'Эстена готовился.
Вот, вот категорически нет. А взрыв на складу вот этом частном, так сказать, был. Mm-hmm. Более того, у тебя ни одной герои России, так сказать, нету, а у них есть.
Нету. Нету, Саш, вот, вот честно,
по этой,
честно,
по этой,
нету.
По этой элементарной причине я понимаю, что слава Петрова и Баширова, она, так сказать, широка, велика, однако в школе где-то учился, нет таблички, что тебе дали героя за взрыв Ширака, Меркель, Макрона вот. И еще там кого-кого не попадет.
Ну, нет, не вот. Смог.
Даже Лукашенко ты и то не завалил.
Да не
поэтому,
смог.
Так сказать, ты не равняйся. С героями.
Я не равняюсь с великими, я просто понимаю, я просто хотел сказать, что навести тень на плетень можно на любого таким образом. Но тем не менее, чтобы закончить чешскую тему, хочу сказать, что вот это вот последний оригинальный выход чешского муниципалитета, там из Прага 7, о том, чтобы вернуть им часть парка, занятым территорией российского посольства, он по дипломатическим канонам никакого как бы право на существование не имеет. Потому что действительно, наверное, часть парка оказалась там прирезанной к российскому посольству после того, или советскому посольству тогда, после того, как произошли вот эти вот события 68-го года, Пражская весна там, и тому подобное. Но этот парк не прирезается сам по себе. Это есть на этот счет межправительственное соглашение. Оно, как говорится, подписано, оно существует и оно свято соблюдается. Вот если по межправительственному соглашению, а это по-другому быть не может, эта часть парка отдана российскому посольству или советскому посольству, которое стало российским, все. То есть на этом все заканчивается. Дальше ты можешь его любить, не любить, говорить, что это когда-то был наш парк, мы там плясали и плакали. Но тем не менее, так сказать, помимо воли, как говорится, российского представительства и российского государства, которое пожелает это отдать или не отдать, так сказать, ничего этот вопрос решить не может, потому что иначе это как бы такой грандиозный дипломатический скандал, который, последствия которого трудно даже представить. Приведу пример. Вот мы с Сашей 2 года назад были в Корее. И в частности были на приеме там в российском посольстве, нас принимал посол. И среди прочего, ну, мы так обошли суммарно, да, некую часть территории посольства, которая очень большая, и которая действительно по сравнению с посольствами других государств, ну, является какой-то там гигантской, расположенной в центре Пхеньяна. Как нам сказал посол, там вначале располагался техникум, потом указом Ким Ир Сена после Корейской войны эта территория была отдана российскому советскому посольству и с тех пор остается за ним. Надо понять, что масштабы сотрудничества между Кореей и Советским Союзом с тех пор и ныне Россией, да, сократились многократно. Но посольство осталось как таковое. Там расположены жилые дома, детские площадки, там еще чего-то, все огорожено капитальным забором, охраняется и так далее. И корейская сторона периодически ставит вопрос о том, что вот неплохо бы лишнюю территорию-то отдать, тем более это в центре Пхеньяна, ну зачем вам столько, там и так далее, и так далее. Но вот до тех пор, пока, так сказать, российская сторона, как говорится, не захочет это сделать, она по понятным причинам не захочет это сделать никогда, значит, соответственно, этот вопрос не ставится и ни в какую дипломатическую или межгосударственную плоскость не переизводится. Это свято. У нас есть другой прецедент. Это посольство СССР в Китае, которое по книге рекордов Гиннесса является по территории самым большим посольством в мире. Я не знаю, там гектар или несколько гектаров, но это когда-то больше. Было отдано в сталинские времена.
Не в сталинские. С царских времен. С царских времен эта территория принадлежит России.
Может, Саш, я не знаю, может быть, с царских. Вот я не буду здесь царских утверждать, но во всяком случае, во время Мао Цзэдуна эта территория не подвергалась пересмотру, несмотря на то, что отношения между странами были очень острые, в частности, в период конфликта на Даманском. Да? Никаких, так сказать, посягательств на эту территорию не было. И здесь, я, кстати, замечу, в Москве, вот недалеко от меня, сравнительно, находится улица Дружбы, на котором находится, с характерным названием, на котором находится, на мой взгляд, самое большое посольство по площади в Москве, это китайское. Мне как-то довелось в свое время быть в доме, который выходит окнами на это посольство со стороны, на 8-м этаже. И там было очень интересно, потому что само посольство по себе, это достаточно большой огороженный участок, а в середине находится такой домик в китайском стиле, с прудиком, там еще с чем-то. Это домик посла. Вот. А вокруг там жилые строения, там здание самого посольства, все, все достаточно широко и объемно. И тоже, несмотря на то, что между Россией и Китаем были достаточно острые взаимоотношения, а это посольство было выделено точно во времена уже коммунистического Китая, никаких посягательств на эту территорию не было и быть не могло. То есть это я к тому, что это все, вся вот эта вот эскапада района Прага-7, это, конечно, чистой воды блеф, и к нему надо относиться тем же самым образом. Пожалуйста, Саша.
Действительно, китайское посольство охранял полк. 1000 человек. Ну, то есть состав полка это приблизительно 1000 человек. Поэтому оно действительно гигантское, это правда. И на гектара ты погорячился, там гораздо больше. Там, может быть, десяток гектара, оно действительно очень большое.
Я не знаю, Саш, вот. Я гектар назвал как что-то очень большое, не больше того.
Да. Но все, что ты говоришь, это право экстерриториальности. Если оно действительно подтверждено, потому что эта территория на самом деле не они нам выделили, это наша территория. Посольство, находящееся в другом государстве, является по праву экстерриториальности территорией нашего государства. И в обратную сторону точно так же. Законы, которые действуют на территории посольства, там российские законы. В то время как, предположим, американское посольство на территории, американские законы действуют на территории американского посольства. Это называется право экстерриториальности. Однако все вместе взятое, это на самом деле 0,6 копеек. Объясню почему. Одного из литературных героев, когда осуждали, что он растратил 983 745 рублей 0,6 копеек, он очень горячо на суде говорил о том, что он имеет оправдательные документы на расходование 0,6 копеек. Однако суд его мало послушал, приговорил там какому-то серьезному наказанию, так ведь посадил в тюрьму. Поэтому все, что ты говоришь про посольство, это все правда. Но это еще раз говорю, это все 0,6 копеек. То есть, кроме этих 0,6 копеек существует 900 там, тысяч с чем-то, так это растраты, в котором является наше взаимоотношение с Чехией, которые абсолютно чудным образом испорчены какими-то диверсиями, какими-то отравлениями, какой-то хренью, так сказать, какой-то взаимной высылкой несуществующих шпионов, какими-то судами над какими-то космическими журналистами, которые рогозинскими, так сказать, которые почему-то приписывают им свойства супершпионов, и почему-то именно с Чехией. Белоруссия, якобы, затевают они что-то так эти. То есть вот, так эти. А то, что насчет права экстерриториальности, это 0,6 копеек, да, есть оправдательный документ, я согласен.
Нет, ну я еще раз возвращаюсь к серьезной части своей мысли о том, что все-таки государства, которые перешли из одного блока в другой, они не стали какими-то жутко независимыми, самостоятельными действующими факторами. Они просто из страны прокладки с одной стороны превратились в страну прокладку с другой. И поэтому к этому надо относиться здраво, здесь нет никакого ужаса. В этом статусе, может быть, это обидное слово «прокладка», не знаю, может, для него наши слушатели подберут какое-то другое, но ничего необычного нет. На самом деле, большая часть так называемых независимых государств в мире на сегодняшний день, оно действует в этом статусе. Поэтому, ну, вот надо к ним относиться соответственно. Я не считаю, что это предмет какой-то особой обиды или особого вопроса, как это так получилось. Ну, вот так вот, они вот сейчас с другой стороны. Будут снова с этой стороны, значит, у них будет как бы прокладочная функция с другой стороны. Надо это просто
так, понимать. Так этим белочехам и надо. Зачем они сдали Колчака?
Не-не, ну правильно, нет, не надо просто придавать этому какого-то самодавляющего статуса. Вот, на мой взгляд, самое глупое в этой истории в чем-то обвинять чехов и искать в этом какой-то их собственный интерес. На мой взгляд, этого интереса нет вообще. Им это, по большому счету, вот если так смотреть, это туристическая страна, в которой есть некая промышленность, ну, очень значимая во времена Второй мировой войны, сейчас в меньшей степени, которая как бы хорошо применяет туристов. И если вот ее освободить от всякого этого рода идеологических наклонений, вот, она и будет по-прежнему такой хорошей, простой туристической державой. В ней очень много интересного. Там очень приятно попить пиво, посмотреть там Кремль, их местные, так сказать, площади, трактир у Чаши, опять же, в котором отмечался Швейк. В общем, короче говоря, не надо придавать ей большую роль, чем она имеет на самом деле. Ну и что касается второй части, о которой мы обещали поговорить, это 21 апреля послание от Навального. В первую очередь, конечно, речь идет о том, что на 21-е намечен такая акция сторонников Навального. Пока непонятно, где она будет происходить, но как-то, видимо, спонтанно. Изначально речь шла о том, чтобы все сторонники отметились на сайте там, у Навального, и потом в нужный момент там вышли в свои дворы и, так сказать, децентрализованно эту акцию провели, увидев через сайт, что у них много сторонников именно в этом месте. Сейчас как это планируется, достоверно непонятно, но изначально акция планировалась на тот момент, когда будет набрано где-то 500 000 сторонников. Сейчас по отчетам сайта Навального их меньше, где-то 450 с чем-то тысяч. Но акция, тем не менее, назначена на 21 апреля. Я считаю, что эта дата не случайная. У нее есть свой смысл. 21-го назначено оглашение послания Путина Федеральному собранию. Значит, соответственно, акция 21-го получается как бы послание от Навального или от сторонников Навального, значит, действующей власти. Определенным образом это как бы подтверждает статус Навального как альтернативы Путину. Во всяком случае, он так себя позиционирует. И, соответственно, вот это 21 число, 21 апреля, по этой причине выбрано не случайно. Вот. Насколько оно будет эффективным, это, так сказать, другой вопрос. Но сама заявка сделана именно с учетом вот этих обстоятельств. Так мне представляется. Пожалуйста, Саша.
Ну, на мой взгляд, это не совсем только про Навального, потому что у нас как-то количество политических заключенных в последнее время растет в геометрической прогрессии. Тут не хватит пальцев рук для того, чтобы помянуть, так сказать. Вот сегодня обратились ко мне за помощью, например, сторонники Платошкина, потому что у него 29-го суд, первый раз по существу дела, которое будет рассматриваться. До этого были процедурные какие-то суды. И у них подозрение, что, так сказать, там достаточно быстро и неправовым способом могут осудить этого самого Николая Николаевича, профессора, за какие-то высказывания в интернете. И ты провести пресс-конференцию 28 числа, часов в 12, где там значимые политические деятели, адвокаты, так сказать, расскажут свое понимание вот этого процесса. И, наверное, я буду принимать участие в организации этой пресс-конференции, призывать журналистов туда прийти. Но, опять же, это событие будет 28-29, а событие, значит, в среду 21 числа. Причем они обозначили, что центральные площади призвали вызвать в городах, в частности, в Москве, на Манежку, насколько я понимаю, в 7 часов. Вот, поэтому в значительной степени это попытка, достаточно отчаянная попытка предотвратить публичное убийство Навального, которое происходит в тюрьме во Владимирской области. И даже то, что его привели сейчас, перевели в другую тюрьму и в больницу, не сильно улучшает его здоровье. И, скорее всего, информация какая-то, по меньшей мере, неполная, то, что происходит с ним на самом деле. И с этой точки зрения все политические заключенные, которые, еще раз говорю, их значимая величина, которые сейчас сидят по тюрьмам, они, в общем-то, с какой-то определенной надеждой, так сказать, смотрят на этот отчаянный призыв Навальнят к тому, чтобы выйти на площади. Что из этого получится? У меня самые мрачные предчувствия по этой части. Я как-то, так сказать, очень Вот даже сам факт голодовки Навального, он возможен ведь только в той ситуации, когда ты рассчитываешь на какую-то совесть со стороны кремлевских обитателей, которые принимают решения по его судьбе. У меня никаких сомнений, что там совестью нету. И поэтому не только его голодовка, еще же присоединились к этой голодовке матери Беслана, организации, которые, или голос Беслана, я могу ошибаться, но значит, то, что это связано вот с значительной несправедливостью по расследованию дела о взрыве в Беслане, оно накладывает, так сказать, отпечаток, и эти женщины мужественные готовы присоединиться к этой голодовке. Я отношусь к этому, честно говоря, с большим скепсисом, потому что сколько ни помрет людей, по-моему, Путин это не убедит. Он как-то назначил себе какую-то дату ухода в мир иной и совершенно не рассматривает, так сказать, сохранение людских жизней, так сказать, до этого момента. Поэтому, черт его знает, как-то все это сложно усовестить его. Я как-то сторонник других методов. Но, тем не менее, вот это явление, так сказать, наступило. И причем к нему привлечено внимание. Вы знаете, что большое количество западных артистов, писателей, интеллектуалов, экономистов, так сказать, ну, каких-то известных людей достаточно много. Как это называется? Селебрити, да?
Да.
Они выступили единым фронтом в защиту Навального. Призвали, я думаю, что надо все-таки призывать не допский врача до него, а нужно, в общем-то, его выпустить из страны. Ясно, что в стране ему жить спокойно не дадут. Надо выпускать его из страны, брать какие-то обязательства о невозвращении там, или еще что-то, если уж на то пошло. Но, тем не менее, так сказать, его надо выводить, потому что иначе его здесь дотюкают до смертного конца. И что, на мой взгляд, совершенно несправедливо. Поэтому, как будут развиваться события, не знают, мы это все увидим в ближайшее время, к сожалению. Нас в принудиловку заставляют присутствовать при этой публичной казни, к которой мы не имеем никакого отношения и совершенно не желаем ее, и смотреть на нее не желаем, и тем более самой казни мы не желаем. И как на это реагировать, до конца непонятно. Мне, по крайней мере.
Ну, я тоже не отношусь к сторонникам голодовки Навального. Я, честно признаюсь, я не очень в нее верю, но, тем не менее, я все равно против даже такого метода, потому что я думаю, что, во-первых, совершенно согласен с Сашей, так сказать, Кремль этим не пронять, а во-вторых, чисто по-человечески мне понятно, что, конечно, сидеть там всего там 2 года, хотя и так далее, это может казаться по современным меркам в России, да и не только в России, детским сроком каким-то, все равно не хочется, особенно когда ты чувствуешь себя активным политическим деятелем, а Навальный таким себя, безусловно, чувствует. Но я думаю, что вот все, так сказать, угрозы путем голодовки, подлинные или мнимые, заставить власти, скажем, в крайнем случае перевести Навального, ну, условно говоря, на режим Тимошенко, так как она это сделала в момент, когда Янукович ее там, ну, государство Януковича, скажем так, посадило ее в тюрьму. Кстати, за дело, о чем мы тоже с Сашей говорили в свое время, когда обсуждали эту проблему. Но она, тем не менее, так сказать, довела себя перевода в тюремную больницу, потом, так сказать, там как-то пролежала некоторое время, там даже были какие-то репортажи о том, что вполне она себя неплохо чувствует и отнюдь не является умирающим лебедем, но тем не менее все это пережила и сейчас является действующим персонажем политическим современной Украины, вот, так сказать, перейдя, как бы пройдя эту тюремную фазу достаточно легко. Вот у меня такое впечатление, что Путин и Янукович, я просто трезво как бы сужу о ситуации, и Навальному таким образом расшатать ее не удастся. А что касается всех западных спонсоров, то они в данном случае играют не столько положительную, сколько отрицательную роль по двум причинам. Во-первых, после того, как Путин с Байденом обменялись любезностями, и, так сказать, каждый там друг друга один назвал убийцей, второй, так сказать, его там продинамил со встречами и всем таким прочим. Выслали взаимно дипломатов, тут еще чехов подтянули, тут расплевались и так далее, и так далее. Понимаете, чем больше рвется такого рода ниточек связей, тем меньше остается возможности за них дергать. И на сегодняшний день у Запада возможность дергать за какие-то ниточки в Кремле остается все меньше и меньше. Наверное, они сами это еще не очень поняли, как говорится, в угаре борьбы. Но здесь есть и обратная сторона медали. Чем меньше остается ниточек, тем меньше возможности управлять ситуацией, как бы воздействия на своих контрагентов. Поэтому, когда режим уходит в такого рода отрыв, когда тебя уже, так сказать, гнобят буквально повсюду, то ему, как говорится, обращать внимание на какие-то там стенания по поводу Навального, ну, абсолютно нет никакого смысла. Он их просто, просто говоря, пренебрегает. То есть, это для того, чтобы они имели место, необходима какая-то более тонкая игра, в первую очередь, со стороны Запада, примерно такая, какая имела место по отношению к Украине при Януковиче, я подчеркиваю. Сейчас это марионеточное государство, об этом говорить вообще излишне, а вот что касается тогда, то тогда была более тонкая игра. Сейчас она стала какой-то более грубой. И поэтому возможностей для этого осталось реально гораздо меньше. Вот. Кроме того, ну, с точки... вот тут вот наше обсуждение нагоняет как бы первый вопрос, который нам задан был от слушателей. Я так плавно перехожу к этой теме, потому что она подходит под наш вопрос. Вот действительно ли состояние Навального резко ухудшилось в тюрьме в последнее время, или это преувеличение? Ну, вы знаете, мы не медики для того, чтобы судить о том, насколько серьезно это состояние или нет, это очевидно. Я со своей стороны могу сказать, и я уже говорил об этом в своих передачах, что вот та болезнь, которую первоначально он выдавал признаки, я не хочу говорить, там имитировал, сочковал там, или еще что-то, но во всяком случае выдавал признаки этой болезни, она мне вот лично хорошо известна, и ШАС. Я понимаю, что, например, когда тебя эта болезнь прихватывает, когда ты реально не можешь там наступать на ногу и все такое, от диклофенака в этом случае не отказываются. Ну, ты не можешь просто отказаться от него, потому что это реально обезболивающее лекарство. Вот, и состояние такое, что можно, как говорится, взбежать на стенку и там остаться просто в состоянии висения. Поэтому я думаю, что, конечно, ситуация не столь, с моей точки зрения, скорее всего, не столь трагична, как это сейчас там преподают. Но другой вопрос, что в той ситуации, в которой находится Навальный, естественно, ему никто не даст личного врача, во всяком случае того, кого он хочет, и те медикаменты, которые он принесет. По простой причине. Потому что никто не сможет проверить, что это за медикамент. Я хочу напомнить не очень подходящий к этой случаю, может быть, не очень подходящий к этому описанию случая. Это с Герингом, которому разрешили встретиться с женой накануне его казни. И после этого оказалось, что вот как-то так. Ну, а это одна из версий, во всяком случае, что там в прощальном поцелуе ему передали, так сказать, ампулу с ядом, от которого он скончался до того, как быть повешенным. Я думаю, что такого рода прецедент никому не нужен. Я никого не упрекаю в желании передать Навальному ампулу с ядом. Но, во всяком случае, власти против этого явно захотят подстраховаться. Поэтому, как бы, все возможности его... так сказать, независимой какой-то или внешней врачебной помощи, скажем так, совершенно исключены. На мой взгляд, с точки зрения властей. Может, они, конечно, прогнутся и в какой-то момент уступят этому. Будем на это надеяться или, во всяком случае, предполагать. Но мне кажется, что шансов очень и очень мало. И второй момент, о котором тоже надо было упомянуть, это то, что Навальный, очевидно, пользуется широкой поддержкой западного сообщества. Это видно и по мобилизации известных людей, о которых только что говорил Саша. И потому, что за него вступается там Макрон, Меркель, Байден, ну, не напрямую, правда, а через своего там госсекретаря и прочее, прочее, прочее. Ни по одному другому политическому заключенному в России этого не происходило. Я уж не буду упоминать имя Тесака или кого-то еще, которых запытали просто в тюрьме. Ну, просто такого не было. Да? Значит, понятно, что это их креатура. И в этих условиях сама вот зависимость, скажем, Навального от западной поддержки, которая демонстрируется даже не им, а скорее западной стороной, она в глазах, я думаю, большой части российского сообщества является скорее антитезисом. Потому что Запад из существа такого белого и пушистого, беззаветно любящего демократию, просто из чистой любви к искусству, превратился уже давно в такое достаточно корыстное образование, которое из своих интересов готово, как говорится, отстаивать хоть черта, хоть дьявола. И это не прибавляет шансов и вообще успеха делу Навального. Вот в глазах общественного мнения широкого. Мы увидим 21 числа, это всего-навсего через 2 дня. К чему это приведет? Будет ли действительно призыв Волкова, за которым, как он утверждает, готовы следовать там почти 500 тысяч человек, ну, 450 тысяч. Вот действительно, таким массовым, что 450 тысяч возьмут и выйдут в день послания Путина на все улицы всех российских городов. Или это будет не так? Вот через 2 дня ответ будет у нас налицо. Но, на мой взгляд, перспективы этого очень сомнительные. Вот по в силу, в первую очередь, вот той причины, о которой я только что сказал. Еще один вопрос. Правильно ли правительство России поступает в Чехии по высылке дипломатов или нет? Это отстаивание интересов или просто показуха? Смирнов всегда говорил, что если гадят, надо отвечать всегда тем же. Саш, что ты думаешь?
Показуха.
Я считаю, что и с той, и с другой стороны это показуха. Вот мое мнение. А то, что отвечают тем же, ну, показухой на показуху, ну, наверное. Так, сегодня Рауль Кастро ушел с поста лидера Компартии Кубы, завершая правление братьев Кастро, длившееся более 60 лет. Какова дальнейшая перспектива Кубы и продолжит ли она идти путем Кастро, как и раньше? Ну, знаете, я всегда в наших передачах позиционировал себя как специалист по Кубе, потому что я по совокупности там прожил более 40, более полутора лет, так сказать, причем еще разрежено в периоде с 2000 по, даже 97 по 2019 год. Мое мнение, нет, ничего не изменится. Там сформировался уже достаточно устойчивый слой, достаточно крепкий, цементированный вокруг партии, он был завязан отнюдь не только на Кастро. То есть, изначально это был Кастро, потом последователи Кастро, потом все те люди, которые как бы от этого режима поимели, как говорится, свое счастье и свой путь в жизни. И на сегодняшний день это уже устоявшаяся кубинская реальность. Все остальные там выглядят, в общем, как диссидентами, лицами, не имеющими никакого существенного опоры в обществе и так далее. Ну, для примера могу вам сказать, например, такое, что вот перед визитом Папы Римского на Кубу, это было где-то в 2000 году, что-то около этого, нет, чуть позже, там пооткрывали кучу костелов, так сказать, службы начали вноситься, масса кубинцев начала из тех, которые были мне известны, ну, интеллигенция в основном, увешивать у тебя на дверях плакаты с этим, с Папой Римским, которые были разрешены, кстати, и печатались на Кубе. В общем, короче говоря, вот тотальная прям любовь, так сказать, такая вот демонстрация. Ну что, прошло несколько лет, ну и что дальше? Что там, в этих костелах стало много народу? Нет, как было мало, так и осталось. То есть, ментально жизнь никак не изменилась. Ну, папа приехал, уехал, прошло несколько лет, так сказать, вопрос закрылся. Так что, я думаю, что нынешнее руководство, там, с Диасом Канелем, который приходит к власти, оно вполне находится в рамках, так сказать, традиционных, скажем так, устоявшихся кубинских ценностей, особенно подтвержденных тем, они внимательно за этим смотрят, что в случае Советского Союза это ничем хорошим не закончилось. Так что для них это лишний аргумент, чтобы сказать, что вот видите, вот те, кто пошли другим путем, ну, там остальные соцстраны тоже там через запятую, вот они до чего дошли. Ни одна из них, вот бывших соцстран, да, даже на европейском континенте смотреть мы не знаем лучше, там, от Эстонии там, до, я не знаю, до Румынии и Болгарии, не является каким-то примером того, что они обрели лучшее будущее. Прогресс технически ушел вперед, жить стали лучше, чем жили в 80-х годах, но это не за счет того, что они обрели лучшую политическую систему. Так что для кубинцев это, Я думаю, вопрос достаточно очевидный, особенно системы пропаганды, которая поддерживает эту мысль, которая, в общем-то, и так имеет место быть. Вот. Еще один вопрос. Мое почтение, Валерий Марксович и Александр Викторович. Это некая игра Чехия, как и Австрия, форпост спецов. Там официально и открыто практически действуют засланцы ВВП, то есть Владимира Владимировича Путина. Также их много и во Франции. И в основном работают как провокаторы. Чего скажешь по этому поводу, Саша?
Я так не сильно думаю, что какая-то страна. Я знаю точно, что до Вены протянута ширококолейная дорога российская. Европейские узкие, российская широкая. Для передвижения грузовых поездов туда протянута специальная колея российского стандарта. Вот это хорошо.
Ну, это еще с тех времен, когда была оккупационная зона в Австрии, я так предполагаю. Наверное. С 50-х годов, да. Я не знаю, насчет вот Чехии и Австрии, я не могу так сказать, что там спецслужбы так действуют, что открыто, да, и практически они там околпачивают все население Австрии или или Чехии. То есть я там был, но я не имею таких широких знакомств, чтобы утверждать это достаточно, так сказать, явно. Но вот что касается Франции, то во Франции как бы сторонников твердого курса России, я не скажу, что лично Путина, а вообще России, их, конечно, гораздо больше, чем это представляет официальная пропаганда. Я имею в виду французская. Потому что, ну, вот по поводу, допустим, того же вакцинирования, там как бы внутри реально, так сказать, большая буча. В первую очередь потому, что, несмотря на все, как бы, анонсы о том, что спутник Ви – это недовакцина, а вот тут настоящая Pfizer и особенно AstraZeneca, перекрестимся на этом месте, все оказалось ровным счетом наоборот. Вот, ну, очень жаль, но фигово делать такие прогнозы. Вот, и в результате то, что их лишают на сегодняшний день этого как бы доступного средства, которое предлагают, суют прямо в руки, а Макрон еще раз на этот счет выразился буквально там сегодня или вчера. Ну, конечно, это бесит большую часть населения, которая вдобавок еще и подвержена вот такому самому жесткому локдауну, когда тут все закрыто. Там рестораны, магазины, ну не магазины, там рестораны, театры, музеи. Там. Это с октября прошлого года бездействует. Так что вот просто сиди дома и соси лапу. Это особенно при людях, которые привыкли, в общем-то, к другому стилю жизни в гораздо большей степени, чем мы. Поэтому там я не знаю, насколько это можно вообще идентифицировать с деятельностью каких-то спецзасланцев. Там, как говорится, собственного правительства хватает для того, чтобы провоцировать такие мысли, такой подход к делу. Еще вопрос. Почему дело Баширова и Петрова не рассматривалось в международном суде, типа Гааги или другого общепризнанного? Пусть бы каждый представил свои аргументы, и суд непредвзято вынес решение. Что думаешь, Саша?
Ну, существует судопроизводство, которое, так сказать, это дело расследуют национальные суды, а Гаага – это специфическая организация, которая исповедует что-то типа военных преступлений, насколько я понимаю.
Ну, Международный уголовный суд в Гааге, да, это, в общем,
да, преступление. Да, он носит весьма специализированный характер, и для того, чтобы он получил, так сказать, юрисдикцию над возможность судить по тому или иному делу, там должны быть какие-то соблюдные условия, которые в данном случае не соблюдаются. Здесь предельно просто. Убили болгарина, отравили. Болгарский суд рассматривает вопрос о его убийстве. Взорвали в Чехии какую-то базу частную военную. Значит, рассматривает чешский суд. Как я себе это представляю?
Поэтому... Я согласен совершенно с Сашиным представлением, потому что это действительно, во-первых, область национального судопроизводства. Собственно, Гаагский суд, трибунал, он имеет именно международную юрисдикцию, потому что это как бы происходит в отношениях между странами. Кстати, Соединенные Штаты его не признают. Я на всякий случай говорю для справки, если кто-то, так сказать, на этот счет сомневается. Является ли он общепризнанным и непредвзятым? Но тут есть много мнений на этот счет. Я не стал бы так обоснованно это утверждать. Но в любом случае нужны какие-то проверяемые доказательства. Вот даже на минимальном уровне, ну, я не беру это как судебный прецедент, но, условно говоря, те же британцы, когда говорили о Солсбери, да, о том, что там Петров с Баширом отравили бедного Скрипаля, ну, надо было хотя бы, ну, хотя бы они представили какие-то фотографии с фотодокументов, да, так сказать, там, съемки камер. Как-то протрассировали их маршрут. Насколько это дальше является объективным, необъективным, можно судить, но хотя бы есть какой-то повод, точка отсчета. На сегодняшний день, что касается вот этого чешского дела, нет даже этого. И это очень странно. Ну, поэтому я думаю, что нельзя это всерьез рассматривать с судебной точки зрения. Это, скорее всего, вопрос все-таки пропагандной борьбы. Ну, что тут нет еще дела до суда. Вопрос, почему ООН или Европейское сообщество или ШОС не ввели санкции против США за Ирак или Ливию? Или против Франции за агрессию против берега Слоновой Кости? Почему только против России за Крым? Что ты думаешь, Саша?
Ничего не думаю. Не знаю.
Я думаю, что с пропагандной точки зрения это был бы, возможно, не потерянный вариант ввести какие-то санкции. Но обратная сторона этой медали – это признавать законность самих санкций как инструмента международного воздействия. Вот понимаете, вы говорили только что там, ну, задавали нам вопрос о суде. Да? Мы когда-то несколько раз возвращались к теме там, Всемирной торговой организации, да, еще каких-то международных соглашений, которые действуют между странами. А тут вдруг в обход их появляются санкции. Вот все эти международные соглашения, договоры по боку, а вот мы вводим просто индивидуально санкции против того-то и того-то. Идти на тот же механизм, это значит признавать, что такого рода действия в международной среде, они являются нормальными. Вы против нас ввели санкции, мы против вас ввели санкции, законности какая-то, никаких. Ну, вы действуете беззаконно, и мы беззаконно. Это разрушение международного права. Я не знаю, является ли это каким-то достижением. От него и так мало чего осталось. Вот. А еще с добавлением санкций, это за него останется еще менее. Ну, не говоря уже о том, что сама ценность этих санкций, она в конечном итоге невелика. Так, вот мнение. В Брянске холодно, сыро, а путинские крепостные уже отключили отопление. И народ, а сброд, все, кто поддерживает режим, чтоб он провалился. Вот такое вот мнение по поводу отключения отопления, Саша.
Я считаю, что виновата Грета Тунберг.
Про Грету еще будет.
Она наорала на людей в ООН, так сказать, они охладили климат. И вот печальный результат.
Вот еще вопрос. Как выглядят те гарантии, которые сделали Австрию нейтральной страной? Их совсем никак нельзя нарушить. Можно ли по этому же принципу сделать нейтральной, ну, не знаю, тут недописано, да? Вы знаете, в чем дело? Значит, нейтральный статус записан в Конституции Австрии, которая была принята как условие, если угодно, ее освобождение оккупационными войсками. И я думаю, что и тогда, и особенно сейчас, в интересах Австрии этой конституции придерживаться. Точно так же, как в интересах Турции, допустим, придерживаться конвенции Монтре, которая была заключена когда-то, чтобы как бы ликвидировать взаимные претензии там, Турции и России, да, на эти проливы и свободу прохода про них. Это гарантирует суверенитет Турции над проливами. Для Австрии это гарантирует, что к ней никто не доскребется, не потребует от нее размещения военных баз, не потребует какого-то, так сказать, ответа асимметричного или симметричного им. Поэтому эта ситуация для Австрии выгодна тем, что она вот таким вот суверенитетом нейтральным обладает и всегда может сослаться на свою конституцию и сказать, ну извините, вот по итогам Второй мировой войны нас не причислили к гитлеровскому рейху, а сделали там чуть ли не пострадавшей страной, но при этом абсолютно нейтрально, и это записано в нашей конституции, поэтому отвяньте все, пожалуйста. Так что я думаю, что эта ситуация для Австрии очень выгодна. Вот. И она нейтральной является не только в силу Конституции, но и совершенно сознательно. И менять эту ситуацию никоим образом не хочет. Тем более, что там штаб-квартира международных организаций, все, вот Саша их знает даже лучше меня, что там, так сказать, вполне действует. Во всяком случае, когда речь заходит о встрече там, Путина с Байденом, например, то альтернативы, по сути, в Европе сегодня остаются две – Хельсинки или Австрия, или Вена. Вот как-то все остальные из этого дальше выпадают, из этого круга. Так, Краснов сказал, что территорию посольства не Китай нам выделил, а это наша территория. Но откуда она взялась у России изначально? Все-таки изначально Китай ее выделил и подарил.
Нет, она была куплена за деньги.
Я не знаю, как она досталась, но по-любому, наверное, вначале был выкуп какой-то, еще что-то. Это вполне возможный вариант. Я знаю, что, вот, допустим, территорию посольства Франции, во всяком случае, его старого здания, да, которое там вот какое-то древнее такое в боярском духе, оно было декретом Ленина подарено Франции. Ну, там были значительные, как бы, конфискации, да, французского имущества. Поэтому было по-разному. Но так или иначе, будучи изначально выделена, она становится экстерриториальной, то есть территорией другой страны. Вопрос, какова роль Навального в расследованиях Навального? Он хоть как-то участвует в их создании и оплачивании? Или все происходит совсем без его участия? Вот сейчас он в тюрьме, а расследование выходит. Что думаешь, Саша?
Он, во-первых, финансирует это все благодаря тому, что он собирает деньги. Значительную часть, так сказать, к системе благодаря, как она называется? Краудфаундинга, донатов, так эти все, ну, прочее. Да, да. Значит, это первое. Во-вторых, он творческая личность и как бы участвует в создании этих роликов, то есть вносит лепту и в этом. Обратите внимание, что с его убытием в тюрьму и заболеванием, так сказать, качество роликов резко снизилось. А когда он принимает участие, качество роликов поднимается, потому что его роль, так сказать, не только финансовая, но и творческая, она там, очевидно, присутствует.
Ну, не знаю. У меня впечатление, что, конечно, очень много выходит на спонсорские деньги, но его авторское участие в этом деле, оно, безусловно, было и достаточно большим. Потому что в качестве роликов, я согласен с Сашей, в общем, сейчас, так сказать, провал и с точки зрения содержания аудитории. Вопрос. Когда-то вы одобрительно рассказывали в передаче, что раньше митинги проводились за городом, чтобы не мешать горожанам. Теперь же они часто в моем районе, на Тверской, часто погулять пойти трудно. Что думаешь, Саш?
Ну, погуляйте в другом месте.
Ну, выйти-то из дома все равно приходится на Тверской. Ну, что вам сказать. Проводят митинги в центре для того, чтобы привлечь больше внимания и больше прессы. Поэтому вот такова уж как бы судьба тех, кто живет в этом районе, к сожалению. Я вам сочувствую, реально сочувствую. Так, вопрос. Из-за чего весь сыр-бор по голодовке Навального? Человек специально нарушал условия условного срока, чтобы сесть. Далее специально нарушает режим. Для чего? За что предлагается митинговать? За идею? Саша, что думаешь?
Я не хочу отвечать, так сказать. Он голодает за то, что было право задавать подобные вопросы. Угу. Любые.
Ну, митинговать за Навального на самом деле. Понимаете, он сейчас позиционирует как вот кандидат в президенты, которого должна поддержать вся оппозиция. Насколько оппозиция к этому готова, вот мы увидим. Но я не думаю, что за какую-то идею он предлагает, в общем, митинговать за него. Я думаю, что посыл такой. Вопрос. Вы можете назвать имя человека, сказавшего, если человеку предложат выбор свободы или хлеба, если он выберет хлеб, он потеряет свободу, а если выберет свободу, всегда будет с хлебом. Ты слышал что-нибудь об этом, Саша?
Нет, я не помню. Что-то подобное я слышал, тоже, но я, конечно, не помню, что сказал.
Я тоже не припоминаю. Мысль хорошая, но я вот не с авторством не уточню вам. Так, Смирнов считает, что тот факт, что Навальный креатура Запада, снижает его поддержку через широкую общественность, среди широкой общественности. А что, если рассматривать не всю общественность, а только молодежь? Для нее это аргумент? Не знаю, я не уверен, что это для нее аргумент или антиаргумент. В любом случае, ну как бы... В моем восприятии, вот понимании, да, действительности, его образ в последнее время сильно потускнел. По разным причинам. Сейчас сложно это анализировать. Будет ли готова его поддержать молодежь, на которую он рассчитывает, видимо? Потому что люди более старшего возраста, имея более старший опыт, относятся к этому делу более осторожно. Вот мы через два дня буквально увидим, является это для нее аргументом или нет. Так что я вот отсылаю всех как раз к недалекому будущему. Пожалуйста, Саша.
Поддержка большая, за позицию больше, чем кого-либо.
Угу. Ну, вот на этой оптимистической ноте, дай бог, чтобы так оно и было. Давайте закончим сегодняшнюю передачу. Мы ответили на ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Вольвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего. До свидания.
Всего хорошего. До свидания.